Евангелие от Иоанна, 10 глава, с 11 по 16 стих. Евангелие от Иоанна, 10 глава, с 11 по 16 стих. «Я есмь пастырь добрый полагает жизнь свою за овец, а наемник не пастырь, которому овцы не свои, видит приходящего волка и оставляет овец, и бежит, и волк расхищает овец и разгоняет их. А наемник бежит, потому что наемник, и не заботится об овцах. Я есмь пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня. Как отец знает меня, так и я знаю отца, и жизнь мою полагаю за овец. Есть у меня и другие овцы, которые не этого двора, и тех надлежит мне привести, и они услышат голос мой, и будут одно стадо и один пастырь». Сегодняшняя тема нашего служения – жизнь во Христе. И, конечно, мы говорим о том, что жизнь во Христе – это тогда, когда Бог мой пастырь. Дважды уже звучала эта фраза со ссылкой на 22-й псалом. И вот сейчас мы слышим также те же самые слова: «Господь мой пастырь». Что значит быть христианином? Ведь быть христианином – это значит пребывать во Христе. Очень часто мы наделяем это понятие «я христианин», это значит, я соответствую каким-то внешним таким вот мерилам, да, внешним рамкам, внешним каким-то параметрам. Вот первое, на что хотелось бы мне обратить внимание. Бог мой пастырь, я христианин, потому что я хожу за Ним, я Его дитя, я Его ученик, я Его овца, выражаясь вот словами того иносказания, которое использует Иисус. Что значит быть христианином? Еще раз прочитаю три первых стиха. «Я есмь пастырь добрый полагает жизнь свою за овец, а наемник не пастырь, которому овцы не свои, видит приходящего волка и оставляет овец и бежит, и волк расхищает овец и разгоняет их. А наемник бежит, потому что наемник – и не заботиться об овцах». Пастырь и наемник. Принцип служения. Мы говорим, что мы христиане. Но на самом деле каждый раз, каждый день стоит задаваться вопросом, кто мы, служители или наемники? Потому что между этими двумя понятиями разница большая. По сути, но не по внешности. Как внешне можно отличить наемника от пастыря, от служителя? Никак. К сожалению, никак. К сожалению, пока, что называется, не грянет, невозможно отличить. Бывает такое. Есть в жизни масса подобных моментов, когда действительно пока что-то не случится, невозможно это сделать, потому что вся разница здесь. Разница в сути. Кто мы? Вопрос, который каждый должен задать себе. И вот давайте немножко поговорим. Поговорим о том, что значит быть служителем, что значит быть пастырем, что значит быть наемником. Ну, пастырь, да? Слово, которое на слуху, слово, которое у нас закреплено уже определенным значением, да, когда мы слышим пастырь, мы кого представляем? Служителя церкви, да, у которого погоны, у которого рукоположение, на котором долг, обязанность, соответственно, особые какие-то права, привилегии, ну и так далее. Неважно. Неважно, как именно мы представляем. Важно, что за этим словом закреплен определенный образ. Иисус, ну первое что, Он говорит эти слова в отношении Себя самого. «Я пастырь добрый». Фактически Он подразумевает что? «Я служу вам. Я пришел ради того, чтобы послужить». И вот давайте посмотрим на служение Христа. Не будем подробно говорить саму суть. Знаете, вот когда я размышлял над этими словами Христа, представлял себе, что Он служитель для меня, Он мне служит. Он многое сделал когда-то, 2000 лет назад. Он очень многое для меня делает сейчас, сегодня, в этот момент. Я знаю, я вижу это. Это не фигура речи, это не просто слова, я это знаю. Сейчас, в этот момент, Он действует в моей жизни. Я могу назвать массу событий, когда и что Он для меня делал, но, скорее всего, еще больше я назвать не смогу, потому что слишком многого не вижу и не замечаю, пойму только потом, по прошествии времени. Таких случаев очень много, таких событий в моей жизни огромное количество. И вот когда Иисус служит мне, когда Иисус служил тем людям, которые его не приняли, которые сделали все, чтобы он родился в хлеву, которые сделали все, чтобы младенцем его, с младенцем его родители вынуждены были бежать в Египет. Люди, которые сделали все для того, чтобы, когда он входил в ворота Иерусалима, кричать ему «Осана» и через несколько дней распять его и отречься от него. Когда Иисус висел на кресте, кроме нескольких женщин, никого не было рядом. Такова проза жизни. Так бывает на самом деле. Но Иисус пришел не для этого. Иисус все-таки пришел, чтобы послужить. Если бы Иисус служил так же, как мы, горе нам тогда было бы. Иисус не смотрит на ответную реакцию. Ему не важно, как к нему относимся мы. Вот, собственно, наверное, в этом особенное его и отличие. Ему не важно, какие мы. Он просто пришел к нам послужить именно поэтому. Потому что ему не важно, какие мы, а мы на самом деле не очень хорошие. Мы не очень благодарные, если вообще можно применять это слово в отношении нас. Мы не очень внимательные, мы не очень жертвенные в отношении него. Но тем не менее, он совершенно другой в отношении нас. Знаете, моя супруга очень часто повторяет мне фразу «любит» – это когда любит не за что-то, а несмотря ни на что. Вот чем дальше мы с ней живем, тем больше я убеждаюсь в справедливости этого суждения. Действительно, любовь – это не за что-то. Любовь – это несмотря ни на что, это что-то более глубокое, это не просто ответная реакция. Мне сделали хорошо, я тебе сделал хорошо. И вот теперь давайте поговорим о наемниках. Кто такой наемник? Наемник – это тот, который служит за что-то, а не несмотря ни на что. За что же он может служить? Ну, за деньги – это во-первых, да? Ладно, в принципе, деньги – это не самый важный показатель, я бы сказал. Главное, что за что-то. За доброе отношение ко мне? Может быть, ты мне сделал добро, я тебе обязательно сделаю добро, да? Принцип справедливый. Но, к сожалению, к служению не имеет никакого отношения. К христианству, кстати, тоже. Потому что так поступают хорошие люди этого мира. Ты мне сделал добро, я тебе сделал добро. Квиты, до свидания. То, что делает Иисус, явно основано не на этом принципе. Ко мне хорошо отнеслись, меня похвалили, мне сказали доброе слово, меня в конце концов просто ободрили или поддержали, и поэтому я вдохновляюсь, загораюсь и начинаю что-то делать. А завтра мне не скажут спасибо, меня не похлопают по плечу, мне вообще скажут, что кто-то такой, сиди и ничего не делай, и все мое вдохновение испаряется без остатка. Служитель и наемник. Оказывается, понятие наемника намного ближе, чем хотелось бы. Потому что часто бывают моменты, когда я не служитель. Я, стоящий перед вами, имеющий рукоположение, которого церковь избрала на служение себе, с горечью я должен сказать, я не всегда служитель. Я хочу им быть, но у меня не всегда получается. К большому моему сожалению. И вот это понятие наемника, к сожалению, ближе, чем может показаться. И бывают моменты, когда мы наемники, когда мы служим за что-то, за доброе слово, за похвалу, за вознаграждение, в каком бы виде оно к нам ни приходило, мы служим за вознаграждение. Иисус никогда этого не делал. И поэтому, как бы беря себя в пример, он вот этот принцип и пытается нам показать, вы служители или вы наемники. Третьего здесь быть не может. Просто не может. Не может быть третьего, не может быть четвертого, не может быть гибрида из пастыря и наемника. Ты и либо это, либо вот это. И по-другому быть не может. И поэтому ответ на вопрос, он может быть либо такой, либо вот такой. Либо я служитель в этот момент, либо наемник. И в случае что, я убегу, и от меня не будет никакого толка. Знаете, а есть такая хорошая фраза. Де Сент-Экзюпери в свое время написал его известное произведение «Маленький принц». Известная очень фраза, часто повторяемая, часто слышимая. Мы в ответе за тех, кого приручили. Приручить человека можно по-разному. Да? Можно по-разному сделать, хоть в чем-то от себя зависимым. Я должен постоянно думать, что я делаю для этих людей. Что я могу сделать, что в моих силах. И, по крайней мере, то, что в моих силах, я обязан это делать. В этом есть принцип служения. И я... Не мое дело, что мне скажут в ответ. Скажут спасибо или скажут пошел ты отсюда. Какая разница? Я делаю это потому, что я должен это делать, потому что, в конце концов, я хочу это делать. Я действительно, я не всегда служитель. Я просто констатирую этот факт рационально. Да? Я обдумываю, я делаю вывод, я прихожу к нему, я вынужден констатировать этот факт. Я не всегда служитель. Но главное, я хочу им быть. Я хочу им быть, и это самое страстное желание моей жизни. Я буду осознавать, что я не всегда служитель, но я буду преодолевать эти моменты. Я буду стараться, я буду делать все, чтобы сделать это. Кто мы? Служители или наемники? Принцип служения. Ответ на вопрос. Кто мы на самом деле? Служим ли мы действительно потому, что хотим, потому что я люблю Бога и потому что Он столько для меня сделал и столько мне дал, или я служу за вознаграждение? Какая разница, в какой форме оно ко мне приходит? Я не хочу быть наемником. Но из первого вопроса «Кто мы?» вытекает второй вопрос. Почему мы такие? Почему я служитель? И почему у меня есть эти силы быть таким? Или наоборот, почему у меня нет этих сил и почему я наемник в таком случае? Почему я могу действовать только за вознаграждение? Вот это дальше принцип общения, о котором Иисус говорит. С 14 стиха, два следующих. «Я есмь пастырь добрый, я знаю моих, и мои знают меня. Как Отец знает меня, так и я знаю Отца, и жизнь мою полагаю за овец». Два ключевых слова в этом отрывке. Первое слово – «я знаю». «Я знаю». И вот обратите внимание, давайте порассуждаем немножко над первым смыслом. Иисус говорит «я знаю». Как вы думаете, что Он подразумевал под этой фразой? «Я знаю об Отце» или «я знаю Отца»? «Я знаю Отца». Вы понимаете, в чем разница между этими двумя фразами? «Знать о ком-то» и «знать его конкретно, лично». Вот, допустим, к вам кто-то подходит и говорит, а вот ты знаешь, вот этот брат или вот эта сестра сделали то-то и то-то. И сразу реакция. А вы точно знаете, что он это сделал? Знать о ком-то и знать кого-то. Есть разница? Огромная. Огромная разница. Потому что если я знаю о ком-то, я рискую поверить во что угодно. Эти слова могут быть правдой. А могут быть ложью. А может быть, просто человек что-то сам недопонял. Неважно, сотни вариантов. Во всяком случае, я нахожусь в очень уязвимой позиции. Я не знаю этого человека. Я не могу вынести самостоятельного служения. Я вынужден полагаться на чьи-то слова, даже если я очень сильно доверяю этому человеку. Но он такой же человек, такой же, как и я. Знаю ли я того, о ком мы сейчас говорим? Иисус говорит, я знаю. Я знаю моих, я знаю Отца. Знаем ли мы нашего Бога? Или мы просто знаем о Нем? Знаете, вот продолжая нашу мысль, да, часто, вот мы начали с вопроса, мы христиане, кто это, что это? Я христианин, что это означает в конце-то концов? Да? Мы знаем, что христианин – это человек, который отличается от человека мира сего. Вот есть люди мира сего, есть христиане. Хорошо, замечательно. Когда мы начинаем искать, чем же он должен отличаться, первые параметры, которые мы выдвигаем, по внешности. Да? Вот в чем-то внешнем, чтобы что-то бросалось в глаза. Не знаю, одеждой, манерой поведения. Ну, вот не знаю, там, раньше я ходил в бордель, теперь в церковь. Да? Ну, вот разница. Ну, она, во всяком случае, очевидна, она какая-то показательная, да, поэтому я могу судить. Хорошо, ладно, я не хожу в бордель. Замечательно, отлично. Очень хорошо, да. Я хожу в церковь. Хорошо ли? А зачем я туда хожу? А что я там делаю? А что мне это дает? А оно меня изменило? И так далее. Можем продолжать эти вопросы. Да? Не ходить в бордель – это хорошо, но ходить в церковь – хорошо ли? Действительно, зачем? Зачем я туда прихожу? Один из служителей молодежных как-то приводил такой пример. Говорит, однажды я говорил с одним братом, он говорит, я христианин. Я у него спрашиваю, почему? Потому что я хожу в церковь. А что, заходя в свой гараж, ты становишься автомобилем? Приход в церковь еще ничего не говорит. Ты просто пришел в церковь. Ну, это хорошо само по себе, да? Но это хорошо, оно не с большой буквы. Оно в принципе хорошо. Оно может тебе дать что-то хорошее. А может вообще ничего не дать. А может тебе наоборот Ты возгордишься, да, и подумаешь, что ты кто-то, будучи вообще никто. То есть, как раз вот сам по себе факт того, что я хожу в церковь, еще ни о чем не говорит. Хорошо, раньше я не молился, теперь я молюсь. О чем молюсь? Зачем молюсь? Какой от этого результат? Сам факт молитвы тоже еще ни о чем не говорит. Я христианин, потому что читаю Библию. Замечательно. А что понимаю? А что мне это дает? А как меня это изменило? Если на эти вопросы нет ответа, зачем я ее читаю? Какой смысл? То есть я все это делаю для чего-то. Чтение Библии, молитва, хождение в церковь, общение. Все, что мы делаем, все вот эти внешние параметры, все вот эти внешние показатели лишь есть средства, но не самоцель. И они сами по себе еще не говорят о том, какой я христианин. Может быть хороший, может быть отвратительный, а может вообще никакой. И будучи никаким христианином, я все это могу успешно делать. В свое время Иисус, говоря о фарисеях, сказал, они молятся. Но для чего? Для того, чтобы, останавливаясь на перекрестках, люди видели их молящимися и восхваляли. Оказывается, и для этого можно молиться. Оказывается, и для подобных вещей можно ходить в церковь, просто чтобы превозносить себя, но не быть христианином при этом. То есть быть христианином явно не зависит от каких-то внешних показателей. Нам бы очень хотелось этого, да? Тогда бы было так просто жить. Посмотрел на человека и сразу все понял. Господь не дает нам этих средств, к сожалению. И вот возвращаемся, да, знать, понимать, знать о Боге, да? Достаточно прочитать Библию, пару умных книжек, и я знаю о Боге. Но знать Бога – это немножко другое. Узнать Бога, иметь с Ним общение, понимать, кто Он такой. Например, да, вот наше непонимание Бога, например, приводит к таким вещам. Когда у меня все в жизни хорошо, Господи, слава Тебе. Когда у меня плохо, Господи, видеть Тебя не хочу, Ты и сам во всем виноват. Ну, утрирую, да, ну, понятно, о чем речь идет. Да? Если в моей жизни такое происходит, если в моей жизни доверие и недоверие постоянно переключаются, да? Это что, знание Бога? Ну, я знаю, что до этого Он меня всегда благословлял, хранил. Да, моя жизнь, может быть, была не самой легкой, может быть, не во всем приятной, но в конце-то концов я в этом виноват, да, не он. Почему я должен думать, что дальше Он будет вести себя со мной по-другому? Ну, даже чисто вот по логике вещей, да, я уж не говорю о каких-то духовных откровениях. И то понятно, что если он так со мной поступал до этого, значит, и дальше все будет нормально. То есть, если я, по крайней мере, уверен в этом, да, я могу сказать, у меня есть знание моего Бога, я знаю, что он рядом, я знаю, что бы ни случилось в моей жизни, все равно через его руки все это проходит. Значит, что-то, что он производит в моей жизни, все равно почему-то, а не просто так, не по недосмотру какому-то, да, или по случайности. Нет, он все это производит для чего-то, почему-то. И узнавая это, я начинаю понимать, что он хочет. У него есть определенный замысел, мне надо его узнать, надо с ним познакомиться. Иисус говорит, я это знаю. То есть Иисус, приводя себя в пример, опять же говорит, я все это знаю, я руководим Богом, я не руководим людьми, я не руководим обстоятельствами, я руководим Богом, я его знаю, и вы должны знать своего Бога для того, чтобы делать то же самое. Знаете, но все-таки говоря об общении и отвечая на вопрос, почему мы такие, почему мы или служители, или наемники, да, я все-таки хочу обратить внимание на второй момент. То есть первый мы говорили «знаю», теперь второй момент, да, в этом общении. «Как отец знает меня, так и я знаю отца, и жизнь мою полагаю за овец». Обратите внимание, что в том отрывке, который мы прочитали с 11 стиха, вот эта фраза «Жизнь мою полагаю за овец» звучит дважды. Да? Первый раз мы с нее начали. «Я есть пастырь добрый полагает жизнь свою за овец». И вот сейчас, в 15 стихе, «И жизнь мою полагаю за овец». Ну, явно не случайно Иисус дважды эту фразу повторяет. «Полагать жизнь за овец». То, что Иисус отдал свою жизнь за нас, все мы прекрасно знаем, это прописная азбучная истина. Но вот теперь давайте подумаем, как эту истину применить к себе. Во-первых, мы принимаем Христа. Да? Все мы это знаем, в общем-то, практически все мы это пережили. Но что далее? Все-таки отдать жизнь, если я служитель, если я подражаю в этом Христу, если я независим от каких-либо вознаграждений, то все-таки знать Бога и полагать жизнь свою, что это означает в отношении меня, но в конце концов, что я должен сделать? Знаете, я попробую проиллюстрировать таким интересным моментом. Вот буквально недавно я рассуждал об этом, и некоторые интересные мысли возникли в голове. Вот смотрите, в пасхальной трапезе есть два вида пищи, два основных вида пищи. Первый – это ягненок, да? Без крови, кстати, надо сказать. Ну, кто знает, может, кто не знает, евреи, когда режут животных, да, они кровь сливают вот максимально, то есть мясо почти белое становится, кошерное так называемое, да, и делают они это вот с незапамятных времен. То есть плоть ягненка без крови и хлеб без дрожжей. Обратите внимание, кровь и дрожжи – символ жизни. Чужой жизни, которая не должна быть в этих символах. Хлеб без дрожжей и ягненок без крови. Не должно быть чужой жизни, когда во мне действует Бог. Не должно быть чужой воли, не должно быть чужих мыслей. Я очищаю себя полностью. Сораспиная себя Христу, я полностью вверяю себя Ему, чтобы только Он, Его воля, Его водительство, Его мудрость действовали во мне в данный момент. Я не сужу сам, я не применяю свою волю, свои усилия. Всю свою волю я направляю только на одно. Господи, действуй во мне сам. Иисус абсолютно и полностью, и без остатка доверил себя Христу. Он сораспялся. Он распял себя абсолютно добровольно, выполнив волю Отца без остатка. Собственно, мы делаем то же самое. Сораспинаясь, то есть вверяя себя Богу, отрекаясь от себя, от моего «я», которое, как правило, по жизни всегда стоит на первом месте, я ставлю его как минимум на второе. На первом месте становится Бог. Господи, Ты действуй. Ты покажи мне. Я оцениваю вот данное происшествие в своей жизни как плохое или как хорошее. А что на самом деле-то? Действительно ли это плохо? Действительно ли это хорошо? А что на самом деле ты хочешь сделать в этом случае или в этом случае? Господи, правильно ли я сужу? Помните слова Давида? Господи, узри, не на опасном ли я пути? Почему Давид задает этот вопрос? Да потому что он говорит, Господи, да я не знаю, на каком я пути. Я могу судить, могу делать выводы, да, могу приходить к тем или иным каким-то суждениям, но правильны ли они? Все ли я вижу правильно, или все ли оцениваю правильно? Иисус говорит, жизнь мою полагаю за овец, я отдаю свою жизнь. Фактически мы отрекаемся от себя. Я отдаю свою жизнь, отрекаясь от себя, от своих оценок, от своей жизненной позиции, да, от того, что делаю я ради того, чтобы Бог делал во мне. Нет, я не становлюсь аморфным. Да? Я свою волю направляю на то, чтобы действовала воля Бога. И я делаю все для того, чтобы позволить Ему действовать в моей жизни. Это очень активная и очень сложная позиция. И недаром Иисус говорит, прилагающие усилия, да, усилием входят в Царствие Божье, но к чему прилагается это усилие? Ко мне. Для того, чтобы себя сдержать на правильном месте. Собственно, в этом все усилие и заключается мое собственное, потому что ни на что другое. Моя воля и мое усилие просто негодны. Ничего хорошего своими усилиями сделать я не смогу. И вот делая это, я действительно начинаю узнавать Бога. Я начинаю Его понимать. Потому что я действительно начинаю видеть, как Он действует в моей жизни. И в плохом, то есть то, что мне кажется плохим, и хорошим, точнее в том, что мне кажется хорошим. Я начинаю видеть Его во всем, я начинаю понимать смысл своей жизни. Ничего не происходит случайно, никогда и ничего не происходит просто так. Все для чего-то, любое промедление, любое событие наполняется смыслом, и я начинаю его видеть, и чем дальше, тем глубже и отчетливее. Я начинаю понимать, что моя жизнь действительно в руках Бога. Раньше я просто говорил об этом, да, вылетело имя из головы. Иов, точно, да? Иов говорит, да? Раньше я слышал о тебе, а теперь вижу. Да, разница. Разницу, которую можешь только почувствовать, только увидеть. Раньше я знал, что Бог со мной, а теперь я это вижу. Да, моя жизнь, может быть, не изменилась кардинально в плане, там, да, у меня тут же мешок денег упал, там, да, и все сразу решилось. Нет, дело не в этом. Все будет решаться в свое время. Важно то, что сейчас я вижу Бога, и мне уже от этого хорошо. Когда Иисус молился в Гефсимании, ему было очень плохо. Но Бог был рядом, и этого было достаточно. Он не избежал креста, хотя чисто по-человечески очень хотел. «Господи, доминует меня чаша сия». Но он знал, на что шел. Ему было очень тяжело, ему было больно. Он изведал непредставимые муки, да, не от того, что ему забили гвозди в руки, вовсе не поэтому. Да? Но, тем не менее, он пошел, и Бог был с ним. До самого конца, до самого последнего момента. И это обеспечило ему победу в итоге. Жизнь во Христе не всегда счастливая и радостная. Не всегда. Но это приносит нам очень глубокое и настоящее удовлетворение. Вот это главное. Ну и третий принцип. Последний стих нашего отрывка. «Есть у меня и другие овцы, которые не этого двора, и тех надлежит мне привести, и они услышат голос мой, и будут одно стадо и один пастырь». Третий принцип жизни во Христе – это свидетельство. Иисус свидетельствовал нам, когда-то Он засвидетельствовал каждому сидящему здесь. Да, когда-то это свидетельство прозвучало в нашей жизни в той или иной форме, когда-то мы услышали его голос, ответили на него. Когда-то кто-то, возможно, услышал наш голос, да, и в нашем голосе услышал призыв Божий и тоже пришел в церковь. Но, в принципе, я сейчас хочу все-таки обратить внимание не на свидетельство, к которому мы привыкли, да, не на евангелизацию, тем не менее. Это действительно наш долг, это наша обязанность, мы обязаны идти и говорить. Но все-таки хочу обратить ваше внимание на последнюю фразу нашего отрывка. «И будет одно стадо и один пастырь». В чем цель свидетельства? В чем цель того, что мы свидетельствуем о Боге? В том, чтобы заполнить ряды церкви или в том, чтобы те, кто пришел, были едиными? На первый взгляд может показаться и то, и другое, но что важнее? Что важнее? Хорошо, мы можем привести сюда людей, но представим, что мы не едины. Представим себе, что мы просто плохие христиане. Мы входим сюда по привычке или, может, в силу каких-то других причин, о которых мы говорили в самом начале. Неважно. Мы приводим сюда этих людей. У нас есть уверенность в том, что они здесь останутся? Никакой. Если человек действительно полюбил Бога, ну, понятно, ему будет без разницы, куда ходить. Без разницы, где служить, но тем не менее. Да, человек без опыта, как правило, все-таки он слишком многое уделяет внимания именно внешности. Он приходит, ему здесь плохо, холодно, я не знаю, как-то одиноко. Он уходит. То есть в данном случае количество, оно ничего не решает. Внутреннее единство. Правильное отношение друг к другу. Иисус говорит, я знаю своих, а свои знают меня. Вот кто такой христианин? Вот он кто. Я знаю Бога, я знаю тех, кто знает Бога. И нас что-то объединяет. Даже может быть не чисто человеческая симпатия. Нет, дело-то не в ней. Дело в какой-то внутренней особой связи. Да? Ну вот между родственниками, да, плотскими родственниками, может быть и неприязнь. Но мы родственники, никуда ж не денешься. Да? Вот как-то чувствуется вот эта какая-то особая связь, которая ну, просто... вынуждает меня к определенным действиям, хотя мы можем не испытывать симпатии друг с другом. Духовное родство то же самое, оно тоже может быть основано не на симпатии, как раз может быть наоборот. Вот некая внутренняя связь все равно есть, и она обязывает. Она обязывает вести себя определенным образом. Единство – это как раз та цель, к которой мы, собственно, и стремимся. Это последний показатель, который говорит, что мы действительно христиане, что наша жизнь действительно во Христе. И вот это есть последний показатель. Господи, мы Твои дети, и мы братья и сестры друг другу. И то, когда я говорю брат или сестра, это не значит, когда в Советском Союзе говорили товарищ. Да? Какой ты мне товарищ? Это просто устойчивое выражение. Не товарищи мы с тобой, да? Тамбовский волк. И вот когда мы часто говорим «братья и сестры», примерно тот же самый смысл, да? Почему мы так говорим? Потому что он мне брат или она сестра? Нет, так надо. Поэтому я говорю, никакой он мне не брат, никакая она мне не сестра. Фигура речи. Когда мы с вами думаем вот о тех принципах, о которых сейчас говорили, вот тогда все становится на свои места. Да, может быть, нет симпатии. Да, я не стал совершенным человеком. И вокруг меня тоже люди несовершенные. Но такие мы были и вчера, и третьего дня, и, возможно, такими будем еще долго. И что теперь? Не жить дальше? Жить? Вспоминать о том, что Бог нам дал? Знать и понимать то, что Он для нас сделал и делает до сих пор? И всем сердцем стремиться к тому, что Он нам предлагает? Я думаю, тогда все будет хорошо. Ведь проблема не в том, сколько у нас проблем. Много. Дело в том, как мы их решаем. Насколько быстро, насколько с желанием и насколько успешно. И вот пусть Господь нас в этом благословит. Благословит действительно быть служителями. Благословит иметь общение с Ним и друг с другом. Благословит свидетельствовать. Просто потому, что мы такие, а не потому, что это надо делать. Пусть во всем этом Он нас благословит. Аминь.